Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Тема нашей сегодняшней встречи звучит как СДВГ. Что это за 4 буквы? Потому что они недавно стали так активно появляться. Многие блогеры рассказывают о том, что вот у их детей, да, вот такой вот синдром. Некоторые даже говорят, что вот я сейчас проанализировала, понимаю, что и у меня такое было, но там родители не обратили внимания или просто об этом в советское время не говорили. И я действительно могу сказать, что это даже не только в советское время об этом не говорили, но когда у меня родился старший ребенок, а ему сейчас всего лишь 12, об этом тоже не говорили, это как-то повсеместно не обсуждалось. Я помню, что в свое время была история с гиперактивностью. Вот у меня брат родился в начале 2000-х, и тогда вот гиперактивность постоянно всем ставили, говорили, что это дети нового поколения такие и так далее и тому подобное. Сейчас, кстати, про нее как раз меньше говорят, но появились эти 4 загадочные буквы. Что это такое, как оно расшифровывается и что это вообще означает?
СДВГ, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это, в общем-то, относится к категории неврологическо-поведенческих расстройств развития. Действительно, обычно начинается в детстве и часто во взрослом состоянии компенсируется. Хочу обратить внимание на то, что не всегда бывают все 3 проявления. Классические — это нарушение внимания, собственно, гиперактивности и импульсивность, да, не всегда бывают все 3, бывают 1, 2, и, допустим, в каких-то комбинациях, но всегда, как любые расстройства развития, как любые нейроотличительные особенности личности, как это сейчас тоже модно называть, это устойчивые проявления. Это не просто вот ребенок перебесился конкретно вот в моменте, да, заигрался как-то, или неинтересный какой-то ему лично предмет, или неинтересный ему род деятельности, да, форма занятий, и он не может усидеть на месте, не может сконцентрироваться. А это устойчивое состояние.
То есть это устойчивое состояние, когда ребенок всегда не может сконцентрироваться, всегда не может усидеть на месте, так?
Практически, да. То есть понятно, что степень выраженности тоже бывает разная, да, но таким детям гораздо сложнее себя контролировать, ну и родителям таких детей, соответственно, тоже с ними управиться очень сложно. Единственное, что нужно отметить такой момент, что у них еще бывает состояние гиперфокуса, то есть повышенного внимания, всепоглощающего такого внимания на что-то. Ну, вот проще всего, конечно, привести пример на видеоиграх, например, да, что там ребенок такой гиперподвижный, вдруг неожиданно полностью поглощается и туда весь уходит в компьютер, и вот у него гиперфокус, он там может несколько часов просидеть, там 5, 6, 7, 8 часов даже просидеть, не отходя там в туалет или покушать даже. Вот это вот гиперфокус уже такой болезненный. Но это может быть и симптомом игровой зависимости, поэтому мы про игры сейчас тут говорить не будем, их трогать не будем, но это, например, может быть какое-то любое другое дело, то есть он может начать увлеченно вырезать снежинки из бумаги и 3-4 часа сряду сидеть, вырезать, вообще его невозможно оторвать буквально от этого. То есть это вот такое состояние гиперфокуса, в то же время как на остальные там занятия его сложно вовлечь, сложно заинтересовать и сложно ему удерживать там внимание. И во взрослом состоянии, если тоже такое состояние, он гиперфокуса, оно может быть, и оно заканчивается часто какими-то даже бытовыми трагедиями, например, в виде пожара в доме, да, из-за того, что чайник там не может просто встать, человек и выключить, потому что у него вот случился вот этот гиперфокус.
Ничего себе, да. Насколько это тяжело.
Да, то есть вот это я специально такие крайние примеры привожу для того, чтобы сейчас все, что услышат наши дорогие слушатели, да, они не идентифицировали как СДВГ у себя, потому что соблазн такой велик, честно говоря.
Алиса, а чем отличается СДВГ от вот этой гиперактивности, которую ставили всем подряд несколько лет назад?
Тем, что гиперактивность — это один из симптомов, может быть, или одно из состояний, а СДВГ — это такое комплексное расстройство, комплексное нейроотличие, которое затрагивает практически все сферы социальной жизни и деятельности человека, да, то есть гиперактивность — это просто вот в моменте, а с чем она связана? Может быть, с какими-то вообще там гипоманией или манией, да, то есть гипомания, мания тоже гиперактивностью может сопровождаться. Ну, то есть тут нужно уточнять, это, как сказать, боль в спине, да, как симптом, и можно его назвать красивой ШАС, например, да, но от этого не станет понятнее, как ее лечить, потому что боль в спине может быть вызвана совершенно разными проблемами. Так и вот эта гиперактивность как симптом, да, она может быть в составе разных состояний.
Это действительно новая болезнь или там новое, как это правильно назвать, состояние, синдром, недавно открытый, или раньше просто об этом не говорили, или действительно раньше дети были другие, нежели сейчас?
Ой, я бы не сказала, конечно, что это что-то новое. Скорее всего, я бы так обозначила это как, что сейчас больше внимания, внимания общественности даже, так можно было обозначить, внимание общественности к этому состоянию. Об этом больше говорят, хотя в целом до сих пор больше каких-то источников зарубежных говорит о таком состоянии. И даже, вот, например, шкала оценки СДВГ для взрослых, которая принята Всемирной организацией здравоохранения, она в России имеет просто перевод, но не как таковую адаптацию. Да? То есть в России не очень популярный диагноз это до сих пор. Шкалу эту можно посмотреть. Там две субшкалы, то есть два пункта таких оцениваются. Это невнимательность и гиперактивность. Там всего, по-моему, 18 вопросов. В этой шкале оценки можно пройти ее и посмотреть. И там важным моментом является что? Чистота, да? То есть у каждого из нас бывает состояние невнимательности. Забыла, куда ключи положила, потеряла телефон, не знаю, там еще что-нибудь, забыла собаку покормить, не дай бог. Да, то есть это невнимательность. Если это возникает редко или иногда, это не СДВГ. Если это часто или всегда, то риск того, что это СДВГ, гораздо выше. Особенно если что-то такое вот прямо постоянно-постоянно, да, или гиперактивность. Человек никогда не может усидеть на месте практически, или очень часто, да, ему нужно находиться на месте, он пришел, допустим, в филармонию, в театр, да, предполагается, что он должен просидеть хотя бы до антракта, да, он встает посредине и уходит, потому что он не может просто усидеть на месте. Вот это не просто гиперактивность, не просто непоседливость, это уже, скорее всего, если это постоянно у него в течение всей жизни, да, то это, скорее всего, вот к СДВГ можно отнести. Но в целом на Западе этот диагноз ставят давно.
Действительно ли дети у нас сейчас другие?
Другие родители, другая жизнь, другой мир, да. Мне кажется, что сейчас в целом очень большой информационный поток идет на всех, и на родителей, и на детей, особенно детей, которые рано начинают контактировать с мобильными устройствами, да, то есть и смотреть, допустим, там интернет. Я не к тому, что интернет — это зло, уберите детей от компьютера, если вы слушаете это видео, нет. Просто вот тот информационный поток, в котором та быстрая обновляемость информации, в которой мы находимся, она перегружает нашу психику и может сбоить. То есть из этого может быть у нас перегружен просто модуль памяти, и у нас из этого невнимательность развивается, которая вот характерна для СДВГ, например. Или нас так тревожные какие-то новости огорчили, что нам сложно усидеть на месте, мы не можем сконцентрироваться на обычных каких-то своих рабочих вопросах, и нас прямо так и тянет, подбрасывает выйти на улицу, а может быть, уехать вообще в другой город. Но это отдельный симптом, кстати. Да. Вот, то есть, мне кажется, время изменилось. Время изменилось, и поэтому нужны новые подходы и к воспитанию, и к дисциплине, к самодисциплине. И в первую очередь, самый главный вообще такой элемент работы в психотерапии, например, с детьми или со взрослыми с СДВГ, это самопринятие. То есть принятие себя, своих особенностей, что да, я такой, мне сложно заниматься рутинной работой. Это нормально. Я найду себе нерутинную творческую какую-нибудь работу или спортивную, может быть. В спорте, правда, тоже дисциплина нужна. Ну вот, то есть вот эти вот моменты важные, пожалуй, да.
Это, получается, особенность организма, которая всегда с человеком. Это не какое-то заболевание, которое можно вылечить, загнать в ремиссию, а это Ну, вот такой вот человек, да?
Да, это особенность, определенный дисбаланс в нейромедиаторах, в первую очередь, дофамина и норадреналина. Связывают это именно с префронтальной зоной коры головного мозга. То есть, поэтому это называют именно как нейроотличие. То есть, мозг их работает чуть по-другому у таких людей.
Как корректировать? Главный вопрос.
Как корректировать, да.
И как с этим жить, как... если мы говорим про взрослых людей уже? Может быть, сначала давайте детей разберем, как их корректировать, да?
Угу.
И как родителям искать подход к общению с детьми такими?
Угу. Да, с детьми. Во-первых, про детей еще что тут нужно еще сказать, что диагностика СДВГ идет не ранее 6, а то и 12 лет ребенка.
Да вы что?
Да.
Это такое важное замечание, потому что, опять же, то, с чего я начала, что везде все блогеры, известные люди говорят про СДВГ, и чаще всего это маленькие дети, там, до 3, например, лет, до 5, ну точно до 6.
Да, и вот это, ну, это, в общем-то, криминал, да, то, что они делают, потому что они вызывают беспокойство у родителей очень сильное, да, никакому родителю не хочется проблем, да, со своим ребенком, и он готов сделать все, чтобы эти проблемы как-то нивелировать, чтобы их решить, чтобы все исправить, поправить. У него возникает невротическая такая тревожность, невротическое желание что-то сделать с ребенком.
Такое ощущение просто, что это у нас теперь модный синдром, и все хотят быть к нему причастным. Я вот подобное замечаю у людей молодых, там, не знаю, 18-23, что касается разных психиатрических заболеваний. То у меня там биполярное расстройство, то у меня какое-то пограничное состояние, то, значит, у меня депрессия, я, значит, не воспринимаю эту реальность всерьез, мне нужны таблетки, еще что-то. И на вот это все часто очень придуманное и самопродиагностированное сваливаются очень такие бытовые проблемы про то, что, оказывается, раз такое есть, то нет возможности работать, нет возможности домашними делами заниматься. Вообще просто...
Да, удобное такое оправдание, в общем-то, в том числе для нежелания своего собственного быть нормальным. И тут нужно очень четко дифференцировать. Вот я не хочу быть нормальным, ну, условно нормальным, да, среднестатистическим человеком, или я не могу быть нормальным. Потому что обычно те, кто не может, они хотят.
Да, кстати, вот насколько меняется тоже восприятие про поколение и про шуточки для тех, кому за 30, я теперь могу уже их активно шутить, в мою молодость, как это звучит, иметь психиатрический диагноз было как-то зазорно. И говорить о том, что у меня есть там вот что-то, даже если это пограничное состояние, если это какие-то просто намеки, может быть, или там склонность к этому, это вообще казалось, что это очень стыдно, позорно, и не дай бог кому-то это сообщить. Даже если это есть, это скрывалось там за 7 печатями. А тут у нас каждый, кому ни попадя, с психиатрическими расстройствами.
Да, да, да. То есть действительно становится отчасти это модным, отчасти меньше осуждения, отчасти даже встречается в обществе романтизация каких-то психиатрических расстройств и заболеваний. Но обычно люди с настоящими расстройствами, они бы хотели очень сильно быть здоровыми, быть нормальными, но просто не могут выйти из вот этой вот модели болезни или делают большие усилия и достигают там с трудом какой-нибудь ремиссии и потом срываются в обострение. С депрессиями, например, да, действительно часто так говорят: ой, там не трогайте меня, у меня депрессия, все. То есть, а на самом деле, что у человека, ну, это нужно разбираться. У нас отдельный эпизод на эту тему тоже есть про депрессию. Его рекомендуем нашим слушателям тоже посмотреть, послушать обязательно. Касаемо СДВГ, тоже под этот диагноз почему иногда стали относить просто любую невнимательность, гиперактивность? Потому что можно сказать: о, мой ребенок, он непоседливый. Он не может заниматься, он не способен к обучению, не способен к тому, чтобы получать хорошие оценки, и все. Я не должна с ним заниматься, значит. Я могу не тратить время, не тратить деньги на то, чтобы вот давать в развивающие кружки какие-то, да.
А разве ребенок с особенностями не требует еще большего
вот
внимания?
Вот именно. На самом деле, да, дети, любые дети с любыми особенностями требуют еще большего внимания. И когда я вижу, что вот это так вот говорят, просто как бы отмахиваясь, да, о, у нас просто СДВГ, там, отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к этому, да, мы ничего не будем делать, нам никакие уроки там невозможно выполнять и все остальное. Это просто, скорее всего, лень и безответственность родителя. Потому что родитель с ребенком, у которого настоящий СДВГ, он скажет, у нас есть особенности, мы стараемся с ними работать. Нам сложно, но мы стараемся. Обычно они видят, родитель, ну, видит, что с ребенком что-то не так действительно, что это постоянно какое-то вот такое немножко взвинченное состояние, да, неспокойное, категорически неспокойное, и уже начинает как-то к нему подстраиваться. То есть здесь какие моменты? То есть у них вообще никакие рутинные с ними истории не работают. То есть невозможно будет практически играть одними и теми же игрушками или еще что-то. Или надо как-то менять сюжеты игры с этими игрушками, или менять их даже местами, чтобы они в разных комнатах находились, допустим, или в шкафу. Вот рекомендуют шкаф с разными ячейками, и менять игрушки местами в этих ячейках, чтобы у него был интерес, у ребенка поддерживался к этим игрушкам. Например, искать те занятия, которые вызывают интерес, не заставлять ребенка фокусироваться на одном занятии, если он хочет от него вот как-то вот отказаться и уже его тянет куда-то в другое место. То есть идти вслед за ним, да, и постараться дать ему максимально широкую, богатую картину мира. Вот это вот главное, наверное, в работе именно с детьми, с СДВГ, дать максимально широкое представление о мире, чтобы в дальнейшем ребенок мог сделать свой выбор какой-то или там развивать какие-то творческие способности, не сдерживать его экспрессивность, да, потому что вот одно из проявлений — это импульсивность, да, импульсивность такая, типа, все крушить, ломать неожиданно, да, гадости говорить, там, кашу в лицо маме бросить, вот такое. То есть к этому надо быть готовым, надо, чтобы эта энергия, она куда-то все равно уходила. То есть это или подвижные какие-то игры, ну, где он тоже не травмируется очень сильно, или какие-то вот такие творческие, экспрессивные, возможно, занятия. Это то, что поможет.
А на какие вещи стоит обратить внимание, как на опасные? Приведу пример с расстройством аутического спектра. Да, у них есть особенность таких кольцевых замыкающихся действий, да, как они цикличные называются. И вот советуют родителям как раз вот следить, чтобы ребенок не погружался в эти циклы, да, там, не знаю, один мультик пересматривать на 1000 раз и так далее и тому подобное. Вот что здесь можно посоветовать?
Ну, тоже отслеживать моменты гиперфокуса и стараться как-то чем-то отвлекать. То есть какие-то раздражители параллельно могут быть, то есть, например, идет какой-нибудь мультик, параллельно еще играет там музыка, например, что-то светится, вертится, там, ну, такие какие-то отвлекающие факторы могут быть, если ребенок склонен именно к гиперфокусу, что он провалился куда-то и все, там он несколько часов и не оторвать. То есть нужно сразу, чтобы было такое рассредоточение внимания, им это не мешает, то есть их невнимание — это не просто отвлекаемость, да, это трудность сосредоточиться на чем-то одном, но это и возможность несколько процессов одновременно выполнять. Ну, вот этот, наверное, момент такой опасный. Ну и плюс, если у них вот в части гиперактивности и импульсивности, нужно следить за тем, чтобы они не совершали каких-то действий, которые могут привести к травматизации, к нанесению тяжкого вреда здоровью. Либо, если это ребенок чуть постарше, уже там 12 лет и подростковый возраст, то это нужно, конечно, контролировать суицидальные намерения. Это самое опасное.
Как взрослому, если он вдруг у себя диагностировал этот синдром, как ему самому с собой жить? Потому что одно дело, когда чужой человек, ну не чужой, близкий, тем не менее контролирует ребенка особенно, да, который ниже его по иерархии, чтобы он там что-то не делал или наоборот что-то делал, то ты тут уже взрослый человек, никто за тобой ходить не будет и ни у кого нет даже, может быть, полномочий или каких-то возможностей тебя контролировать.
Здесь важный момент такой, что если именно взрослый человек вдруг понял, что у него СДВГ, какая-то может быть история. Это может быть история такая, что в детстве у него были проблемы, а они обязательно были 100%. То есть так, что во взрослом состоянии это вот развелось там СДВГ, это очень маловероятно, практически невозможно. То есть в детстве, скорее всего, были уже какие-то проблемы, и они не были признанными. То есть на них не обращали внимания, говорили, ты просто глупый, там, безответственный, непоседливый, противный ребенок, допустим, и все. И во взрослом состоянии вдруг человек начинает изучать литературу про СДВГ, проходят опросники, у него там все шкалы показывают, что да, очень вероятно, что СДВГ в наличии. И ему нужно тогда уже понять, осознать, что было с ним в детстве, объяснить себе, что это его особенность, его нейроотличие, и что это, ну, нормально для него, и что он должен с этим дальше жить, к этому адаптироваться. То есть, во-первых, у них снижается стратегия такая снижения стрессов, потому что стрессы усиливают вот это вот все беспокойство, эту тревожность, непоседливость, импульсивность. В части обязательно работа с импульсивностью идет. Это контроль своих необдуманных слов, необдуманных поступков настолько, насколько можно. Если это практически невозможно, то что мы можем сделать, это посоветовать такому пациенту просто объяснить его близким, что с ним, чтобы они, насколько возможно, на него не обижались.
То есть, это опять же ведь та история про то, что я такой, и принимайте меня таким, какой я есть.
Да, с небольшим нюансом. Я хочу быть лучше. Я стараюсь быть лучше, я пытаюсь себя контролировать, мне очень сложно это дается, и прошу вас помочь мне. Прошу вас помочь мне, прошу вас помочь мне понять меня, принять меня, и я буду стараться себя контролировать насколько могу. Но иногда меня будет срывать. И это не потому, что я отношусь плохо к вам, и не потому, что я хочу доставить вам какие-то неприятности, зло причинить, да, а потому что у меня есть определенные особенности. Они диагностированы, они установлены. Они на самом деле, они не моя выдумка. Мне приходится с этим жить. То и, в принципе, учиться выражению эмоций, то есть не просто там, чтобы их зашкаливали они внутри, да, а как-то их выражать. То есть найти для себя способы легального выражения ярких эмоций, легального получения дофамина. Это вот может быть, опять же, спортивная или творческая экспрессия, да, какая-то, то есть такое самовыражение. И, конечно же, не пересмотреть свой образ жизни и отказаться от любых рутинных работ, потому что там будешь просто постоянно себя чувствовать некомфортно, и состояние будет только ухудшаться. Вот, ну, то есть в части психотерапии, насколько она возможно, с ней станет легче в части самопринятия, в части самоконтроля. Но это, опять же, нужно понимать, что это не вылечивается. То есть это только адаптация идет к этому состоянию, да, и можно избрать для себя пути наибольшей эффективности. Очень много известных людей сейчас декларируют то, что у них был или есть СДВГ, компенсированный или некомпенсированный даже, и они могут быть успешными. То есть это не приговор, и не надо не стигматизироваться ничего. Да, родителям таких детей требуется большее терпение, самому взрослому человеку тоже требуется терпение по работе над собой, по самоорганизации, но успех может быть достаточно хорошим. Про медикаменты за границей иногда используют стимуляторы амфетаминоподобного ряда. У нас в России они запрещены к использованию.
Вот я перед тем, как поговорить о медикаментах, еще хочу спросить. Вот ты прошел все тесты, у тебя действительно все показывает, что СДВГ, скорее всего, есть. Нужно ли идти к врачу? Вот как раз медикаменты не так сильно распространены в этом заболевании, если у тебя нет каких-то там серьезных таких вопиющих инцидентов, чтобы ты мешал жить окружающим, а там себе какие-то действительно создавал ситуации опасные для жизни и здоровья, если их нет, то нужно ли идти к врачу, к какому врачу идти, что говорить, насколько врачи лояльны к этому диагнозу и готовы об этом говорить, да, они просто покрутят у виска. И есть ли в этом смысл, назначат ли тебе какие-то лекарства?
Хорошо, если лекарства не назначат, во-первых, потому что для людей с СДВГ часто назначают препараты седативного, успокаивающего действия, а у них расстройство внимания, как мы знаем, а у них вообще рассеянность на фоне этих вот седативных препаратов совсем фантастическая становится, то есть, что называется, голову можно потерять. А вот поэтому-то им нужны в большей степени стимуляторы даже. На стимуляторах у них, наоборот, не возрастает вот эта импульсивность и активность, они становятся более сфокусированными, сосредоточенными, становится легче в этом смысле. Некоторым нет, то есть некоторые резистентны вообще к какого-либо рода медикаментозному воздействию, поэтому мой личный выбор, мое личное мнение, идти никуда не надо. максимум, если это доставляет вам дискомфорт личный в плане того, что, о боже, я какой-то несчастный, ужасный человек, от меня одни проблемы, можно пойти к психотерапевту. Психотерапевт будет слушать с удовольствием, ведь это стоит денег. Да нет, не все такие психотерапевты корыстные. Психотерапевт будет слушать, потому что ему хочется помочь такому человеку принять себя и найти наиболее эффективный путь для своего самовыражения, для своей самореализации. К психотерапевту пойти можно, по докторам другим, наверное, нет смысла ходить.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.